Заповедь приобретения раба еврея, вернее, заповедь, обязанность соблюдения законов, связанных со службой и освобождением еврейского раба. Вопрос, который поставили, почему, когда приобретешь раба еврея, если совершенно вплотную перед этим, Всевышний говорит, Мойше, это законы, которые ты поместишь перед ними, почему тогда приобретешь ты, а не приобретут они. Ребе высказывается в том направлении, что этому есть высокая духовная причина, и корень такому обороту в Писании заключен свыше, где Всевышний обращается таки да к Мойше Рабейну, помести перед ними законы, для того, чтобы этого добиться, поместить перед ними законы, ты должен, ты, Мойше, должен приобрести раба еврея, приобретешь раба еврея. Ну, пока что это всего лишь тезис, должно обрасти кожей и плотью в процессе нашего изучения, и дальше мы предваряем еще дальше от исходной точки. В книге пророка Ирмиёу упоминается семя человека, семя животного, два типа душ. Ну и вот мы полностью углубились, пока что во всяком случае, полностью углубились в обсуждение этой темы, семя человека, семя животного. Семя человека, души типа семя человека отличаются от душ типа семя животного тем, что они, подобно человеку, в отличие от животного, обладают дасом в области постижения божественности. Это делает легким служение для таких душ, обладание таким даасом, потому что полнота ощущения того, что мир на самом деле не обладает собственным существованием, является следствием божественности, делает совершенно несущественными какие бы то ни было помехи со стороны мира в области служения, просто неактуальными делает возможность возникновения даже таких помех. То есть такому человеку понятно, что мир противоречить служению не может, если в его служении возникают какие-то сложности, проблемы, как внутренние, так и внешние, он воспринимает их как какие-то ремарки свыше к собственному служению, которые без всякого сомнения позволят только выше в нем подняться. Скажем, кто-то, помните, там примеры Стани, как раз в этот шаббас почему-то обсуждался в синагоге. Если человек стоит молиться, а рядом с ним вдруг нееврей начинает как-то его дразнить, а он не может отвлечься, он не может даже отреагировать, как он должен на это смотреть. Если он не может никак этому воспрепятствовать или выйти из этой ситуации, скажем, там, то есть он должен стоять в шмонес, он должен стоять на месте, не имеет права ни разговаривать, ни жестикулировать, то значит он должен принять это как данность и понять, что таким образом с небес ему помогают сосредоточиться еще больше в молитве, требуют от него большего сосредоточения в молитве и так далее. Значит, существенная часть объяснений была посвящена тому, что же это за даас имеется здесь в виду. И подчеркивалось неоднократно, что здесь под даасом подразумевается не знание, как часто переводят это хаббат, там, хохма бина даас, я не помню, как они начало, но даас точно переводит почему-то как знание, хотя к знанию это, по-моему, не имеет большого отношения, во всяком случае, вне какого-то комментирования или объяснений дополнительных по этому поводу. Даас очень трудно перевести как знание. Даас – это в данном контексте, у нас в Маймере, во всяком случае, давайте лучше заниматься не отвержением чужих переводов, а выстраиванием своих, подразумевается ощущение постоянного присутствия божественности, ощущение того осознания и вплоть до доходящего буквально до как будто бы видения того, что мир является производным от божественности, что мир осуществляется божественностью и подлинным существованием имеет именно, и подлинным существованием обладает именно божественность, а не сотворенная материальность там, или что бы то ни было иное сотворенное. Вот это даас. Остановились мы с вами посередине страницы 159 на словах «Даас варгоша бейлый кус». А строчка заканчивается «Вейн ройцо лэмер шейн логэм». Вот это «логэм» – заключительное слово в строке. Надеюсь, что можно найти, обнаружить эту строку, хотя она так не очень выделяется из других, конечно. И с этих слов мы, собственно говоря, и начинаем. «Вэйн ройцы лоймер шейн лохэм сэхал лихаси гдула савая». И не имеется в виду этим, То есть тем, что у душ, которые мы обозначили как семя животного, нет возможности никакой постигнуть величие Всевышнего. Что у них нет разума, они не способны постичь величие Всевышнего. «Эла афаль пише маскилим гарбим эйд бигдула савая». Но, несмотря на то, что они постигают очень много в области величия Всевышнего. «Эйша кошбру михае скола эйлум в эйшель глосы эйн хейкер». Они постигают то, как Святой Благословен Он оживляет весь мир в целом, без всякого исключения. То есть, вот на уровне теоретизирования, на уровне понимания, вот именно накопления фактов, на уровне познания, на уровне даже получения представления как о схеме, об этом процессе и так далее. Шелегдулос Эйнхейкер. И то, что для величия его нет постижения. То есть, они постигают, они способны в том числе, на самом деле, по всей вероятности, точно так же, как души, которые семя человека, они способны постигнуть даже не только позитивную информацию, то есть разобраться в том, что да, сообщается о величии Всевышнего, но они способны подняться в этом процессе постижения до постижения непостижимости величия Всевышнего. Шелегдулос Эйнхейкер. Векулей коми килой, и постигнуть даже то они способны, что пред ним все как будто не считается, то есть по отношению к нему мироздание во всем многообразии его деталей и во всем своем, казалось бы, огромном масштабе представляет собой абсолютное ничто. К мойши низбайр бисфорим, как это излагается в книгах. Кейван шейн наскола зой бифхина саргоша мамышит слой. Но поскольку данное постижение, оно для в этом человеке, вот в этом человеке, душа которого, как семя животного, она присутствует вне какого бы то ни было прочувствования, то есть ощущения, переживания по этому поводу, к Моише Маргиш Хаи Навший канал, которое было бы сравнимо с тем, как он ощущает собственную жизнь. Выше мы приводили пример. Вот это ощущение присутствия божественности в мире, оно у душ, которые как семя человека, сравнимо с их самоощущением, с их самоосознанием себя как живыми. То есть, они ощущают божественность так же явственно, именно ощущают, об этом разговор идет, и мы все продолжаем разделять между собой, настаивать на разнице между ощущением и знанием. То есть, знания сами по себе, но знания не обуславливают ощущения. Так вот, поскольку они не ощущают божественность образом даже близким к тому, как они ощущают собственную жизненность, шигу киилу роя, а это образ вот такого практически зримого восприятия, то есть мы не видим собственную душу, ну, подробно обсуждалось уже несколько раз на протяжении этой книги, и на прошлом уроке в частности, душу мы не видим, не можем ее нарисовать, не можем ее описать, но для нас настолько очевидно, очевидно, кстати говоря, да, для нас настолько очевидно то, что она в нас присутствует, что это можно сравнить со зрительным наблюдением. Кстати, забавно, то есть уже обращал внимание, начнем только сейчас до меня дошло, что это в буквальном смысле, вот русский язык иллюстрирует нашу мысль. То есть очевидность совершенно не обязательно означает видение глазом. При этом само слово, оно очевидно, то есть видно очам, зримое наблюдение. «Элек мойши маскеле изе доварвы и ненши хуц мимену». И его постижение, такая длинная фраза получается, ну, придется с этим мириться. Но его постижение, оно таково, как если бы он постигал какую-то вещь вне себя, шейный маргишей, которую он не ощущает. Понятно, что я могу понимать, что происходит с другим человеком, но совершенно не обязательно ощущаю это. Кстати, тоже хороший, по-моему, пример. То есть сопереживание у меня совершенно не обязательно вызывает даже самые понятные эмоции другого человека. Тем более, если говорить не об эмоциях, а просто о процессах каких-то, которые в человеке происходят. «Эла ше сифругу лой». Единственное, что мне вот рассказали об этом, о том, что божественность велика, как она велика. Я прочитал на эту тему много книг, и вот... То есть, ну, я могу там пересказать, даже написать, может быть, что-нибудь свое. «Вегу мамин бой», и он верит в это, «маскелы и хусую магусы басагосы», и постигает, то есть, на уровне осоги, на уровне бины, на уровне хохмы и вины, ну, в данном случае нас интересует именно бина в первую очередь, на уровне постижения, типа разобраться, поднакопить материала, составить реферат. Вот тут у него все в порядке. А фальпиши маскилы биту вмеет, но при этом, несмотря на то, что он постигает, и постигает, ну, скажем, здесь мы говорим о величии Всевышнего, он постигает качество этого величия, и даже в каком-то плане существо этого величия, скажем, его непостижимость, его безразмерность. А фальпиши маскилы биту вмеет, несмотря на то, что он постигает, это крайне хорошо. И постигает его безошибочно, то есть он постигает величие по правильным книгам, и он в нужном направлении движется в плане постижения. Он получает истинное знание, подлинное. Лихах никра зерабгейма, он все равно называется зерабгейма, называется семенем животного, то есть, в смысле, не обладателем дааса. Шенимшельки вгейма лигаби одамши ешло и даас. Потому что он подобен животному по отношению к человеку, у которого, да, есть даас, который наделен, как мы выше отметили, от рождения зачастую, вот такой способностью, способностью к сопереживанию божественности. Можно так попробовать скаламбурить, ну и на самом деле это будет не очень далеко от истины. То есть он обладает способностью переживать божественность. Это очень высокая способность, которой далеко не каждый одарен. Шары зэмэ хусар даас, потому что этот человек, он лишен дааса, варгашосы и ощущения. Элабихинас имуна ливад. И он фактически взаимодействует с божественностью только на уровне чистой веры. То есть он не ощущает, как если бы я верил в то, что я живу. Примерно так. То есть мне не надо верить в то, что я живу, потому что я ощущаю себя живым. А с божественностью я взаимоотношусь. Я не ощущаю ее живой, не ощущаю мир как живое существо, скажем. Так, ну, грубая метафора, но тем не менее, может, она кому-то поможет. Ну, я верю в то, что мир оживляется божественностью, и даже могу в постижении этого, в смысле в изучении книг, достигнуть некоторого уровня технически, на уровне техники восприятия, техники постижения, техники мышления. Киисроль маминем бней маминем, и тут мы в данном смысле застрахованы. То есть мы могли бы сказать, могли бы с ужасом вдруг так задуматься. Ага, понятно, то есть души семя человека, есть души семя животного, а ну как есть души какие-нибудь семя камня. То есть, ну, еще ниже, у которых ты там и веры нет, то есть вообще ничего нет по поводу божественности. Так нет, вот здесь мы застрахованы в определенном смысле. То есть от Аврома, Ицхака и Якова мы наследуем веру, в частности. То есть и евреи называются маминим, бней маминим, верующими детьми верующих. Лихамин, беахдус, авая, то есть вот эта вот вера в единство Всевышнего. Велим сернавширак душа шмой и способность даже жертвовать собой во имя этой веры, ей наделены все абсолютно без исключения. Велагами я выйду бы койши юйсер. И в чем это выражается? Ну, нетрудно догадаться, взяв за образец рассуждения выше относительно семени человека, здесь, в общем, нетрудно сделать аналогичный вывод, только в обратную сторону. Коли у них нет, то есть, ну, что я все, у них, у нас. Коли у нас нет вот этого дааса в области божественности, мы не ощущаем божественность как вот живое существо, как действительно такое присутствующее буквально перед нашим внутренним зрением нечто. По этой причине служение, конечно же, дается подобному человеку с большей тяжестью. «Вейспайль ми микроэйла мазе». И мало того, что служение, то есть связанные на самом деле с друг с другом вещи, мало того, что служение дается ему тяжелее, потому что, ну, мотивация у него ниже, скажем. Плюс к этому, ну и на самом деле это одно и то же, мягко говоря, связанные друг с другом вещи, всякие события, которые происходят на уровне того, что он видит как внешнее, мирское, того, что он видит как... вот материальный этот мир, того, что он называет этот мир, даже при том, что он знает, что этот мир оживляется божественностью и так далее, он все равно воспринимает это как какое-то вот такое третье лицо. То есть есть я, есть Бог, которому я пытаюсь служить, а есть мир, Ну и что, что этот мир оживляется Всевышним? Я не ощущаю вот этого абсолютного единства, абсолютной управляемости материальности. Поэтому я воспринимаю помехи со стороны окружающего мира или внутренние мои помехи, что тоже, в общем, связано с материальностью, материальностью моего тела, я воспринимаю как помехи вот извне. И воспринимаю их, следовательно, всерьез. Мне трудно перестроиться так, чтобы воспринимать это как вмешательство со стороны Всевышнего, которое всегда позитивно. «Ваиштойки клана осой», и более того, в служении я норовлю уплыть, уклониться в сторону собственной выгоды, в сторону собственного удовлетворения. Поневоле сейчас вспоминается то, что мы только что исследовали в самых ВОВ, изучение Торы, которое направлено на постижение вкусных смыслов. То есть, ну вот, в служении меня немножечко все время сносит в сторону какую-то, там, не знаю, борьбы за увеличение доли в будущем мире и так подобных вещей. Машенкин, Миши, Губхина, Содом. Что не так с человеком, у человека, у которого душа вот из аспекта семени человека, у Маргиш, Хаюса, Илликус, Кехаи и Навший, который ощущает божественную жизненность как жизненность своей души. Арейкола, Шерла и Шитнбад, Навший. Ну, вот, вот сама эта метафора. Я ощущаю божественную жизненность как жизнь своей души. То есть для меня это вот совершенно одного масштаба вещи. В данном случае я говорю в кавычках, не для меня, для подобных людей. Это одного масштаба вещи и одна степень прочувствованности как бы этих вещей, осязаемости этих вещей. Так вот, если я вижу божественность как вот настолько близкая ко мне, настолько явственная, настолько ощутимая мной, то для моих взаимоотношений с божественностью вполне актуально высказывание из Иова: «Все, что у человека есть, он отдаст за душу свою». «Бенефеш хафейцо, беэмес лаамитей». То есть он, если человек, ну, понятно, с точки зрения простого смысла, эта метафора, то есть, вернее, с точки зрения простого смысла эта фраза, она означает, что если человек, скажем, болеет, то, ну, как он смертельно заболел, неужели он там деньги будет экономить на лекарствах или там на исследованиях каких-то, на оплате врачей и так далее. То есть он за свою душу, он, конечно, готов все отдать, ну, потому что какой смысл в средствах, если он умрет, да к чего. И примерно так же здесь, то есть и одновременно та же фраза работает как метафора в смысле, что если он ощущает божественность вот буквально как душу свою, то тогда он за эту душу, конечно же, все готов отдать. То есть он понимает, что основным, главным в мироздании, главным в творении является не его сотворенная вот эта вот заматериальная часть, материальность именно, хоймер, а является то духовное начало, то бишь божественность, которая оживляет его. И это главное, вот на этом это актуально, а все остальное это, ну, в определенном смысле такой мираж. Понятно, что он обладает реальностью, поскольку Всевышний его сотворил, таки да. Но реальностью он обладает только постольку, поскольку оживляется божественностью. И поэтому служение свое, то есть вот то, что человек готов отдать за душу свою, в данном контексте за божественность, он отдает с раскрытой душой, с жаждущей душой, по-настоящему, ближшим к эфии, без всякого принуждения, «Киаколки айн вээфэс нэгит хаюсэ винавший», потому что все абсолютно несопоставимо по отношению к его жизненности и его душе, как в простом смысле этой фразы из Иова, так и в метафорическом. То есть, если я, там, я могу экономить там, не знаю, на еде, на одежде, там, на самых, может быть, важных, на самых базовых нуждах, но не на жизни же своей, то есть дай-ка я сэкономлю и погибну. Так это не работает. И вот подобно тому, как борясь за свое здоровье, скажем, обеспечивая свою жизнь, сохранность своей жизни, человек готов отдать за это абсолютно все, и его не надо уламывать. Он, в общем, сам с готовностью отдаст все, что у него есть, для того, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье. Примерно так же здесь, то есть служение, которое построено на том, что я воспринимаю божественность как душу, как душу свою, в том числе, кстати, я готов в служении божественности, вот так мною воспринимаемой, отдать абсолютно все, без всякого принуждения, наоборот, с радостью, с горением и так далее. «Вейкер хайус навшигу хайус эйликус канал». И вот, понимая, что на самом деле божественность является главным в моей собственной жизненности, кстати, помните, там пути мотивации служения, которые раскрывает Алтер Ребе в Тане, один из этих путей, вот ощущение, осознание божественности как источника моей жизненности. Ну, собственно, здесь Ребе транслирует абсолютно ту же самую идею, раскрытым достаточно образом, отсылая к тому фрагменту Тани. «Вегиней Мойше Рабейну гуа машпия». Давайте еще раз последнюю фразу, последний фрагмент прочитаем. «Потому что все абсолютно несопоставимо с жизненностью и душой его, а главное в жизненности его души – это хаюс эйлейкус канал, а это божественная жизненность, как мы сказали выше». «Вейны Мойше Рабейну гуа машпия пхинас даас ликнас эс Исроил». И вот неоднократно поднимавшаяся нами тема роль Мойше Рабейну во взаимоотношениях между вот в этой тройке Всевышний, евреи, Мойше Рабейну. Чем занимается Мойше Рабейну? Он Раем Геймна. Раем Геймна – верный пастырь в дословном переводе, внутренний смысл у этого, неоднократно нами раскрывавшийся. Раем Геймна – значит пастырь веры, то есть тот человек, который позволяет евреям, предоставляет им, выводит их на это пастбище, где они смогут веру съесть и воспринять ее внутренне, то есть перевести ее из режима, как это у душ, семя животного, вот здесь нами озвученная идея только что выше, перевести из состояния такого вот запредельно отдаленного, отстраненного, то есть это всего лишь вера. Я верю в то, что что-то такое есть, но это не одевается в мои настоящие такие осязаемые переживания. Вот это ввести внутрь. То есть Мойше Рабейну, он машпия бхинас даас ликнес Исроэль. Переводя на язык, на котором мы в этом мемере обсуждаем данные вопросы, Мойше Рабейну позволяет евреям воспринять аспект даас, ввести в себя аспект даас, кормит их даасом. «Кигу эхотами юхет мензайна ройма фарсин гнес Исроэл», поскольку он является уникальным даже среди семи пастырей, которые пасут еврейский, пастыри, начиная с Аврома Вину, семь пастырей насчитывает Тора, семь таких главных персонажей, скажем, которые занимаются нуждами всего еврейского народа в целом. Мойше Рабейну даже среди них являются уникумом. «Кол эхот мимадрей госой», каждый из этих пастырей он кормит, выпасает еврейский народ на каком-то своем там пастбище и наделяет его каким-то своим собственным аспектом. «К Мойше косу кол нахалим голхим элайом вегеймер», так вот говорится, а все реки, они идут, тем не менее, в море, они впадают в море. «Авраам биагавы кадиксиев», вот эти семь пастырей, примеры. Авраам наделяет еврейский народ, каждого еврея, своим аспектом, любовью. Кадексив Авраам Ояви, как написано, Авраам, любящий меня. Вейцек Бифахад, как мы к Мойше Косову пахадится хулю. Ицек наделяет страхом перед Всевышним, богобоязненностью, как написано, страх Ицека. Авол Мадрейгес Мойше Упхина Садашели Майле Меамидис. Но аспект Мойше Рабейну – это аспект Даас, как даас выше мидейс, выше семи вот этих вот ответвлений, вернее, шести в данном случае ответвлений, начиная с Аврома и так далее, там вот этой любви, страха, хэсэд, бура, тиферес и так далее. То есть это и есть то море, в которое впадают эти реки, насколько я понимаю. Омек мокер логэм, и то, чем наделяет Мойше Рабейну еврейский народ, то есть вот этот даас, он и становится источником для них. Ну, точно так же, как и в взаимоотношениях между даас и мидейс. То есть, именно даас, именно осознание, вот такое срастание разума с эмоциями, переживание, проживание ощущения, которые связаны, ну, переживание – хорошее слово, переживание какого-то постигаемого опыта, именно оно порождает в итоге, выливается в эмоциональную реакцию на это постижение. «Вэгуа машпиал кнес роль пхинес даас» – вот он наделяет евреев аспектом «даас». «Вэройцу лоймер лейсен шэгэм зэра бгэймо» – и следует понимать, что такая его работа направлена именно на евреев, которые называются, души которых, вернее, называются семенем животного. «Шэгамгэм и елэгэм пхинес даас бэлэйкус» – то есть, в чем задача здесь? Чтобы и у них был аспект «дааса» в области божественности. Везеши Косов, и в сноске здесь редактор помечает, что в одной из переписок этого маймера Везеши Косов исправлено на зеу, и это тут в текущем тексте, и это то, о чем написано, а исправлено на и это, оно что. Ну, разницы большой я в данном случае не вижу на данный момент. И это то, что не ставы Моше Рабейну бесейдер в эйро леймар ли Исруэл. И это то, что приказано Моше Рабейну в недельном разделе в эйро, где Всевышний требует от него, чтобы он евреям сказал, которые тогда находились в Египте. Леймар ли Исруэл бемисруэм. Бетхилас дворов в начале его выступления, обращенного к евреям, заповеданного ему, он должен был сказать: «Вейдайтам киани авая» – «и познали вы, что я Бог». Понятно, что «вейдайтам» – вот это вот, тот, кто смотрит в текст, тот, наверное, лучше здесь в данном случае поймет. «Вейдайтам» – это слово, образованное от слова «дас», однокоренное со словом «дас». Узнаете, ну, в смысле, не узнаете, не накопите информацию, а обретете «дас». «Кимикойдам соев сейдер в эйлешмейс», потому что до этого глава Ваэра следует за недельным разделом «шмойс». В недельной главе Шмойс чуть выше говорилось: «Ки микоидэм ксив ваямейн оом шигоим аминим башем». Там говорилось о том, что еврейский народ, он поверил Моше Рабейну. Когда Моше Рабейну прибыл в Египет с целью их оттуда вызволять, вот они поверили Моше Рабейну, несмотря на опасения, которые были у Моше Рабейну до этого, в которых он признался Всевышнему и так далее. Кот евреи, да, поверили ему, но поверили, в смысле, обрели эмуну, вернее, проявили, даже не обрели, а проявили свою веру в его слова, поверили маминим баашем, шихою маминим баашем, то есть евреи верили в Бога, ах бе эмуна пшута блидас, но они верили в Бога именно простой верой, лишенной дааса, лишенной вот этого осознания и прочувствования. А то, что Мойше предстояло им дать, вот это вот то, о чем говорится чуть позже в недельной главе Ваэйра, он должен был сделать так, чтобы видайтем и познали вы. То есть он должен был их обеспечить именно даасом. Шамадригос и Моеха даас, вот он, чья ступень, это то подразделение разума, мозга, который обозначается как «дас», он их должен был этим наделить. «Велахэн гу гойн ришнови гойлахэн». И с этим связано то, что о Моше Рабейну мудрецы говорят, что Моше Рабейну, он первый освободитель, он же последний. И скоро мы с вами в Двор Малхус будем исследовать беседу, где Рэбе будет объяснять, что это не следует понимать в буквальном смысле, потому что Моше Рабейну из колена Леви, скажем, а Машиах будет происходить из колена Иуды, из дома Давида. И Моше Рабейну тоже воскреснет из мертвых и будет там участвовать в освобождении, но не на позиции Машиаха. А в каком же смысле он последний освободитель? Шаикар Геулы Лосит Ловый. А это потому, что, помимо того, что он первый, это необсуждаемо, это исторический факт, а в будущем, в каком смысле он является освободителем последним? Потому что будущее освобождение, его существо, гушиие пхинас даас мамш бекулехот в яхас ми Исруэл, это то, что в будущем в евреях раскроется аспект даас буквально в каждом из евреев. К Моше Косову молу орес деве заваеве геймер, как это описывает пророк Ишайо в своей книге, наполнится земля даасом, Бога. Дейо эзавая. То есть вот именно этим земля и наполнится. Этим отличается освобождение, по большому счету, от сегодняшнего дня, скажем. «Ки хулам ейду эйси, ибо все познают меня». Это в Ермиеву. То есть, ну вот тоже и тот, и другой пророк в качестве критерия, который определяет будущие времена, избирают раскрытие даас. Даас божественности в совершенно иной форме, в совершенно иной степени, там, в плоскости, нежели сейчас. «Кулам ейду эйси, все познают меня, от малых до великих». «Шекол зе уба им суэс мойша». Вот это все происходит именно посредством деятельности Мойши Рабейну.